You are listening to a recording of the Open Society Foundations, working to build vibrant and tolerant democracies worldwide. Visit us at opensocietyfoundations.org.
This is a wonderful opportunity to have a conversation with Gleb Pavlovsky, and I thank Stephen Holmes for being willing to have or take part in this conversation with Gleb. Gleb's going to be around tomorrow to an event that I and Ivan Krastev, who should be here momentarily, are putting on propaganda. Some of Gleb's native soil. And so we're thrilled to have him with us. Gleb was born in Odessa, pre-Saakashvili, and has had an illustrious career as a dissident of some sorts, as a long-standing public intellectual, and perhaps most prominently as what they call Chesh Victor, as what they call in Russian a political technologist, which Spin Doctor does not adequately translate, unfortunately. But we'll speak more about that. Gleb has been running his foundation for effective policies for a number of years now, was, some say, the sort of chief ideologist for Vladimir Vladimirovich, but was cast out of the Kremlin in April 2011 for reasons that perhaps Steve will inquire into, some say because of his patronage of Medvedev, but I assume that there are many other reasons as well. And Gleb Olegovich works now very much in the role of political commentator in a wide range of media, and we're just very fortunate to have him here with us in New York. Stephen Holmes is the Walter E. Meyer Professor of Law at NYU, and Stephen is an old friend of many of us. At one point in his career, in fact, he took time off to work for this vaunted foundation in Budapest. Short-lived, but from all accounts,
spent $11 million.
So again, I was talking about the temporal aspect, Victor. But nonetheless, I remember Steve's home very well in the Buddha Hills. Lovely. But Steve has written widely on liberalism, on anti-liberalism, on Benjamin Constantin liberalism, has spent a number of years now focused on questions of security and law, had a center set up at NYU that's somewhere else now. I don't know where on national security. Is it somewhere else? It's at Fordham University on national security and law, and continues to write, sometimes on Russia, in fact, and has written several pieces recently on the question of so-called imitation democracy and imitation authoritarianism as they apply to Russia. But I'm thrilled that Stephen has agreed to be Gleb's interlocutor, and thank you for that. So without further ado, Steve, I'm going to hand things over to you. This is a conversation, as Gleb and I discussed earlier, and there will be ample opportunity for all of us to contribute to it.
So I'm just going to start the conversation, and then others will also chime in. I think all of us, and the basic thing all of us want to hear, is how we should be thinking about Russia today and Putin today, how we got where we are and where we're going. So there's many ways to approach this, but I think particularly because of your background, one way to start is, what do we make of Putin's popularity? What is popularity in Russia? What meaning does it have? Why is he so popular? Is he so popular? And what is the political consequences and your estimation of the future of this popularity to the extent that it exists? So.
Было два введения.
There were kind of two introductions.
Согласно одному, я должен что-то рассказывать о себе. Согласно другому, я должен что-то рассказывать о Путине.
And one presupposes that I should talk about myself and tell you something about myself, and the other that I should talk about Putin.
Есть какой-то компромисс?
So is there a compromise
возможен?
That we can find? Is there a possibility of a compromise?
Потому что слово Путин я впервые там при тщательном поиске нашел у себя в рабочих дневниках 91 года. Там было написано с ошибкой, ну, Путин.
So the word Putin actually I found in my diary, in my workbooks back in 1991, and it was spelled with a mistake. It was Putin with a D.
Но оно было написано Путин тире президент вопросительный знак.
That what was actually written Putin and then president and a question mark.
Это связано было с поездкой моего друга, тоже старого диссидента Игрунова, на конференцию, где он встретил очень робкого, скромного человека, который ему показался настолько интересным, что он мне говорил вот это президент России.
And this remark kind of was connected to the trip of my fellow dissident Igrunov to a conference where he met this very timid, kind of sheepish man. And nonetheless, he told me that this might be a president. And that's, I forgot about that.
Но к этому времени мне было 40 лет.
At that time, I was 40 years old.
И я уже прожил не меньше двух маленьких жизней.
And by that time I have lived through two small lifetimes.
Одна из них была жизнью в самиздате.
And one life was in самиздат.
70-е годы.
In 1970s.
Вторая была жизнью в независимых медиа. В 80-е годы.
And another life was a life in independent media in the 1980s.
Это было создание газеты «Коммерсант», агентство «Постфактум».
And that was the creation of newspaper «Коммерсант» and the agency «Постфактум».
И я вообще не имел никаких контактов с государством, кроме, в общем, обыска.
And I had no contacts with the state other than the fact that I was searched.
А в 90-е годы я уже работал на власть.
And in the 90s I started working for power, for powers to be.
И это продолжалось 15 лет.
And it lasted
это было
for
очень
15
долго.
Years. It's been a long time.
Кстати, я не буду вдаваться в подробно, может быть, в тему сегодня, во всяком случае, в тему пропаганды.
And perhaps today I'm not going to go into great detail into the topic of propaganda.
Но я замечу, что часто пропагандой называют потерю политического контроля. Объясняют потерю политического контроля.
But what I want to remark upon that by propaganda people often mean the loss of political control.
К этому склонен Путин, но к этому склонны все политики.
And Putin could be kind of could lean towards that, but again, all politicians lean towards that.
Я много читал воспоминаний о революции 1917 года.
I've been reading a lot of memoirs about the revolution of 1917.
Самые интересные мемуары это, конечно, мемуары проигравших.
And the most interesting memoirs, of course, are the memoirs of those who were on the losing side.
И они всегда объясняют неудачи пропагандой врага, в данном случае большевиков.
And they always explain their failures by propaganda, by the success of propaganda, in that particular case by Bolshevik propaganda.
Недавно я задумался, как это вообще может быть? Как может быть такой успех пропаганды в стране, где нет ни радио, ни телевидения, и большинство населения неграмотно.
And recently I've been thinking how it was even possible in a country where there were no radio, no television, and the majority of the population was illiterate.
То есть это не значит, что она ничего не означает. Это значит, что пропагандой мы часто склонны называть политику, которая ушла у нас из рук.
And it, by that I don't mean that propaganda here is meaningless. It's that we often, when we say propaganda, indicate politics that we kind of lost, that got out of hand.
Я тоже в последние годы этим грешил, потому что у меня тоже политика ушла из рук.
And that perhaps was my sin in the past few years, because I also kind of let politics slide out of my hands.
Хотя практически каждый элемент государственной пропаганды, как это называют, государственной политики сегодняшней, российской, в сфере медиа, он прошел через мои руки.
But, even though all the elements of propaganda or policy in terms of media and how it's applicable to the media was handled by me and at some point passed through my hands.
Но они не имели в моих глазах самостоятельного значения. Это было, как я тогда считал, деятельность по стабилизации власти и переходу к какому-то более нормальному состоянию, чем то, в котором мы жили раньше.
But it wasn't, it didn't carry really a kind of separate meaning, because at that time I thought about the actual stabilization and turning into some sort of a normal way of life as compared to what we had before.
Я не пойду по простому пути, потому что еще в 80-е годы, даже в 70-е годы, я с большим интересом читал переводы американских специалистов по пропаганде, ранних еще Липмана, Бернайса, и у меня был к ним живейший интерес, к их подходу.
And I wouldn't follow here a simple way, because in the 80s and even in the 70s, I read translations of American specialists in propaganda, early ones such as Lippmann, Bernays, and I had a very, very vivid interest in how they applied their findings to politics.
Меня действительно интересовала инженерия, медийная инженерия, коммуникационная инженерия и возможности, которые она дает политике.
And I was very interested in media engineering and communicative engineering and the opportunities that they give to politics.
Но это был период, когда власть и политика находились в совсем других руках.
But that was the period when power and politics were held in completely different hands.
Поэтому я хотел бы понять, на чем от меня ждут сосредоточиться.
So I would like to understand what is the expectation of where I should concentrate.
Я был знаком со всеми четырьмя президентами. Четыре у нас их было.
I've been actually, I've known four,
четыре.
Or did we have four,
четыре.
Three presidents, four.
И тесно работал с тремя из них.
And I worked very closely with three of them.
И до этого, до того, как я начал работать с ними, для меня слово «президент» было ругательным.
And prior to working with them, actually, president was sort of a kind of cursing word, if you will. It was, you know, not a polite word.
Что вы хотели бы от меня услышать?
So what would you like to hear from me?
So we didn't coordinate, of course, beforehand. But I think just following up on what you've just said, these three presidents, I think just would be very useful, interesting for us, for you to tell the story of these the three presidents, some particular events of working with Yeltsin, Putin, and Medvedev, and how different it was. So maybe about the different election, maybe about the moments in which they were elected, 96 and so on. This would be one thing. Your own experience with working with these three men.
Can I just add one thing to that? Because there's some people here who perhaps don't realize that the election in 96 was stolen, was completely stolen, and that, Gleb, you played a rather, or shall we say, a not insignificant role in helping that theft. So just getting some sense of why and how would be hugely useful.
Ну, здесь нет, на этот раз здесь нет противоречия.
Well, here there are no contradictions here at this point.
Потому что я действительно начал работать с Ельциным в связи с президентскими выборами 96-го года, с Ельциным и с президентской администрацией.
It's, in reality, I started working with Yeltsin and with the presidential administration in 96 in relation to the elections.
Это был настолько, хотя уже к этому времени существовал фонд эффективной политики, наша фирма уже существовала полгода, но это был настолько тогда для нас настолько жесткий поворот, что я дал всем людям двое суток подумать и решить, они хотят работать с властью или не хотят, потому что это был, так сказать, определенный, ну, необычный для меня и для моих коллег шаг работать с властью. Мы
and
никогда с ней не работали.
Even though the Foundation for Effective Politics at this point has been in existence for about half a year, we had the firm, but it was kind of a very rigid turn. And I even talked to people and gave them 2 days to think about whether they would want to work with the government, with the power, because at that point for us it was a very big move.
Два человека не согласилось.
And two people refused to follow us there.
Но должен сказать, что речь совершенно не шла о том, чтобы украсть выборы.
But I have to say that at that point there was no talk about stealing the elections.
Речь шла о том, чтобы использовать все возможности, которые есть у кандидата, поставить их под единое управление и управлять ими.
The point was to take all the kind of capacities, all the strengths that the candidate has and put it under one management.
И в этом участвовали, что сегодня не всем понятно, в этом участвовали не в первую очередь не государственные СМИ.
And,
это был проект не государственный.
To make a point, first and foremost, the media that did take part in that campaign was non-government-owned media. So that was a project of a non-government media, first and foremost.
Это сектор независимых медиа был очень узкий. Это канал НТВ, группа «Коммерсант».
So it was a rather kind of narrow slice of the market in terms of independently owned media outlets. It was the TV channel NTV, it was the publishing house Коммерсант.
И именно эти кадры, создали штаб который управлял всеми остальными медиа.
And exactly those people, they created the headquarters that run the rest of the media.
То есть задача достичь оптимальности была настолько интересной для нас, что она сама по себе создавала как бы притяжение самых сильных кадров тогда.
This task to kind of reach this optimality, this optimal level was so interesting for us that at that point it created an attraction. It attracted very, very serious, interesting people to us.
Второе, речь шла, как тогда казалось, о сохранении возможности существовать тому государству, которому Российская Федерация, которому было 5 лет только, и которая не признавалась в этом качестве противниками.
And at that point, it seemed like we were talking about preserving had an opportunity to preserve the state that existed at that point. It was the Russian Federation, it was 5 years old. And its creation, its existence, was not recognized by the opponents.
Кстати, я сам тоже относился к людям, не полностью признававшим данное государство, и для меня это тоже был по-своему странный шаг.
And I also was part of this kind of segment of part of the people that did not fully accept the existence of that state. And for me, it was a very interesting move. It was an interesting step to take.
И тут был такой момент, который, наверное, трудно понять, не живя тогда в России. Это то, что это было такое увлечение среды, интеллигентной среды. Это была такая новая мода. Это был новый стиль.
And there was also a moment that perhaps was very kind of difficult and is difficult to grasp for people who didn't live there at the time, but it was a certain gravitas of this intelligentsia crowd, of this kind of movement, of this fashion, of momentum that existed at that time.
То есть в этом был вызов старым поколениям, которые раньше все решали за нас и ничего не могли решить.
In that there was a challenge to the older generation that generations that used to take all the decisions for us and at the same time were not able to decide anything.
И в основе была такая эмоция: отойдите, мы это сделаем сами, вы нам не нужны.
In like at the foundation there was this kind of emotion of trying to move them away and tell them move away, you're not needed anymore, we don't need you.
Украсть выборы хотели те, кто собирался их отменить.
The people who wanted to kind of wanted to cancel the elections were the ones who wanted to steal them.
И, собственно говоря, изменения в штабе, переворот в штабе произошел, когда Ельцин запустил процедуру отмена выборов, и в этот момент все-таки Чубайс смог уговорить его этого не делать, но процедура уже была запущена.
And actually, Yeltsin already launched the procedure to cancel the elections, and there was kind of a coup in the headquarters, and at that point, Chubais was able to persuade him not to do that. However, the process was underway.
Государственная дума уже была закрыта.
The State Duma has been already closed.
Поэтому у тех, кто в этом участвовал, я думаю, были очень разные мотивы, очень разные мотивы.
So, and people who participated in this endeavor had very different motives and did very different motives.
Я не считаю, что это алиби. И я считаю, что именно в 96-м году на самом деле произошел, так сказать, переход на новый тип политики, на новую модель политики, элементы, которые существовали до этого, но после 96 года начинается строительство машины проведения политики средствами медиа.
And I don't consider those people having some sort of an alibi, but the point is that after 96, there was this change in terms of how everything worked, and that there was a machine created, which we see even today, on how to build political campaigns using media.
Было интересно разубедить Ельцина, потому что он поначалу не верил, что это получится.
And it was very interesting to dissuade Yeltsin, because at the beginning he was not at all sure that it was going to work out.
У нас были расчеты, была даже модель, которая показывала, каким образом можно, так сказать, победить определенным образом, используя коллективные страхи избирателей и используя электораты других конкурентов Ельцина, с которыми можно заключить коалицию.
And it was interesting that we had the numbers, and we showed him models on how we could use the collective fears and how we could build coalitions with his electorate competition. So that already existed.
Но мы не знали, что это сработает. Не были уверены, не могли быть уверены, потому что так никогда не было.
But we didn't know, and we were not confident that this is going to work, because it hasn't been done before.
И Ельцин поверил. Это было, для меня это был тоже серьезный мотив.
And Yeltsin believed, and for me that was a very serious motive.
Здесь, я думаю, был какой-то, есть какой-то фрейдистский компонент. Старика нельзя было подвести, надо было.
Freudian component.
Надо было
его
спасать. You couldn't
let the old man down. You had to save him.
Зюганов не выглядел в наших глазах представителем какой-то значимой части избирателей. С нашей точки зрения он был в каком-то смысле искусственным продуктом тоже страхов, но других страхов населения.
And Zyuganov to us did not really represent the meaningful kind of figure. He seemed to be an artificial product of other fears, collective fears of electorate.
Zyuganov was the Communist Party candidate.
But Gleb, to what extent does this, in your mind, represent the original sin that engendered the kind of political techno, the kind of manipulation that would be so pervasive afterwards? Was this for you the original sin?
Ну, во-первых, мне неизвестна политика без манипуляций.
Well, I'm not. I do not know politics without manipulation.
Даже Ганди практиковал манипуляции.
Even Gandhi manipulated.
Всегда компонент манипуляции есть в политике.
So there is a component of manipulation.
Проблема
in
в дозе.
Always. The problem is dosage.
Проблема в том, в риске. Здесь риск состоит в потере, собственно говоря, целей.
The problem here that there is a risk to lose the primary goal of politics.
И вот и в появлении так сказать защищенного блока во власти, защищенного от всех сдерживаний, от всех видов сдерживания.
And also the emergence of the block in power that is protected from any kinds of countermeasures, from any kind of checks and balances.
Несправедливо, чтобы люди не могли поставить под вопрос то, что ты сделал.
That the people cannot question what you
have done. А они не могли.
And they couldn't.
Мы контролировали все медиа.
We controlled all the media.
So just following up on this, and I'm particularly interested in the concept of collective fear, kollektivistrach. So is it, under what conditions can you arouse fear or use fear or manipulate fear in order to be elected, but then lose control of the fear? Is fear something that you can control, that a political technologist can control, or can the political power start waves of fear that it loses control of? This might have to do with sin. I don't think he has a concept of sin.
Страхи в 1996 году в России было страшно без политтехнологов.
Well, in Russia in 96, there was a fear, and it was very kind of scary without political technologists.
Прошло 5 лет, как с тех пор, как несколько человек собрались в Беловежской пуще, подписали бумагу, и этой бумагой без чьего-либо согласия передали граждан из одного государства в другое, как крепостных.
5 years have passed from the time where several people met at Belayerskaya Pusha and signed a piece of paper that effectively transferred citizens from one country to another without anybody's agreement, kind of like serfs.
В этот период решение Беловежской пущи, по-моему, не поддерживали то ли, я сейчас не помню, но то ли 70, то ли 80% населения.
At that time, those decisions that were made at Belovezhskaya Pusha were not supported, and I don't remember exactly, but close to 70% of the population were opposed to them.
Шла война на Кавказе, страшная война.
There was also a war in the Caucasus, and that was a very scary war.
Она показала, прежде всего, избирателям, что они не защищены.
And first and foremost, it showed to the electorate that it was not protected.
И с другой стороны, с чеченской стороны появились тоже свои технологи, только технологи террора, которые поняли, что это ресурс Чечни, и они старались поддерживать, усиливать страх.
And the other side also saw the emergence of their own technologists, if you will, that tapped into terror as a huge resource and kept kind of upping the ante and kept using that resource for Chechnya's sake.
Я имею в виду таких людей, как Удугов, Басаев.
And by here I mean such people as Удугов and Басаев.
И просто страшно было большинству мужчин в стране, потому что они не были уверены, что смогут кормить свои семьи.
And most of men, kind of breadwinners in the country, were very scared because they were not certain that they can continue provide for their families.
Теоретически можно представить себе другую, совсем другую политику, которая признала бы провал начала 90-х годов и тем самым каким-то образом начала разминировать эти страхи открыто, но о них тогда надо говорить, но никто не хотел о них говорить вслух.
Theoretically, one can envision a situation where politically people in power would admit the failures of the early 90s and start this process of demining those fears. But at that point, in 96, nobody wanted to do that, nobody wanted to talk about that.
Ельцин не мог быть этим политиком, но и Зюганов не мог быть этим политиком.
And Yeltsin could not be such a politician, and Zyuganov neither could be that politician.
И главное, что главная проблема, что избиратель хотел видеть с самого начала, еще до выборов, человека, имеющего власть. Вот этот парадокс блокировал возможность как бы другого демократического формата выборов. То есть избиратель хотел выбирать только человека, который уже имеет власть.
And at that point, the paradox was that the voter wanted to vote for somebody who already had power. So that was a very interesting moment because that's what the voter demanded.
There's a story of one of Blood's stories about meeting a voter who was supporting, this is you, I'm quoting you now, who was supporting Zhuganov. And he asked her how she was going to vote, and she said, I'm going to vote for Yeltsin. Why are you voting for Yeltsin if you support Zhuganov? He says, well, when Zhuganov's president, I'll vote for him. So this is as if you orient, that's what you just said, another way. And it's as if public support actually follows power as opposed to creating power. It's oriented toward who has power, who you think has power.
Да, один из одно из, так сказать, открытий нашего сценария победы Ельцина, который делался в начале, еще до выборов, было то, что в коммунистическом электорате не существует никакого доверия к невластным фигурам. Они хотят, они предпочитают Зюганова идеологически, но хотят власть немедленно. А немедленно она уже у Ельцина. И здесь возникает, так сказать, конфликт.
One of the surprises of our scenario, and it was even before the elections, was that the communist electorate did not trust people outside of power. Ideologically, they liked Zhuganov, but they wanted the power immediately, and the immediate power was in the hands of Yeltsin.
И эта политическая проблема, она сохраняется до сих пор.
And this political problem continues to exist to this day.
Более того, сегодня вообще уже не существует у нас никакой политики, кроме как политики, связанной с внутри власти. Собственно, у нас вся что ли, политическая диалектика находится внутри презумпции власти. Не вне властные фигуры не рассматриваются всерьез вообще.
No, and actually, that situation continues to exist today, and what we see that people kind of outside of power do not become part of the political process, that if you will, that political dialectics only presumes something that happens inside the present power structure.
Ну, в 96-м году я боюсь, что и мы были такими же, как эти коммунистические бабушки.
And I'm afraid that in 1996 we were exactly the same, exactly like those communist grandmothers.
Потому что мы не критически это не мыслили, не то обстоятельство, что мы хотим власти до того, как решим, зачем она.
We didn't think critically that we actually wanted power prior to deciding why the power is needed.
Виктор Ощезинский.
Это пропаганда тоже. Деньги, а где деньги в этом? Я думаю, что деньги покупали элекции Ельцину. I think that money bought elections for Yeltsin. You just didn't mention big money. And money then sent Yeltsin home, providing him security, and bought the successors. And the successors screwed money eventually. It's very simple. Это что там выборцы, другие voters, this is just bullshit, you know, the real thing is behind, the real thing was behind that you dealt with.
Деньги были со всех сторон.
Со всех сторон, но деньги покупили.
There was money from all sides, but деньги, money bought.
Без денег Ельцин бы не выиграл. Without money, Ельцин would never, you know, stand for this miracle that you are saying. So when was the moment in which money decided to support Ельцин in the second election? Where was the moment and why? And what was the deal? You probably were one that was dealing with that deal. No, so tell us, or don't waste time.
Это очень интересный момент. Он широко известен.
It is a very interesting moment, and it is widely known.
И совершенно неправильно, я думаю, понимается.
And I don't think that it is understood correctly.
Есть знаменитая, так сказать, сговор олигархов, так называемый сговор русских олигархов в Давосе. Зимой 1996 года.
Famous kind of agreement of Russian oligarchs in Davos.
В начале 96.
In the beginning of 96.
В феврале, по-моему.
In February of 96.
Где, который организовал действительно Борис Березовский.
Which indeed was organized by Boris Berezovsky.
Который, значит, которые приняли решение, так сказать, спасать, сделать ставку на Ельцина.
That made the decision to save Yeltsin and to put the bet on Yeltsin.
А менее известен второй сговор этих же самых людей, всех этих людей в мае 96 года, когда они на всякий случай обещали поддержку Зюганову.
There, what is less known,
и дали ему тоже деньги.
There was a second agreement in May of 96 by the same people that just in case they decided to support Zyuganov and also gave him money.
Но когда свою поддержку они обусловили бонусами, получением бонусов под эту поддержку, очень серьезных бонусов. Например, Борис Березовский получил компанию Сибнефть.
But what was happening is that their support was granted in exchange for very big bonuses. Boris Березовский received Сибнефть after the elections.
Но can you list these eight names?
В основном некоторые из них уже их нет в живых. Был Смоленский,
Гусинский,
президент Виноградов, банкир уже не существующего, он умер сам, и его банк разорился.
There was a president of the bank named Виноградов, the bank...
Потанин. И Потанин был Ходорковский.
Also
Ходорковский. Не помню уже. Авен. Нет, там было больше людей, но просто Авен тогда не распоряжался.
I think there were more people there. I don't think
не был тогда
Avin
самостоятельной
at
фигурой.
That point was
скорее
an independent
Фридман.
Figure, maybe Фридман.
Фридман. А вот, но надо понимать, что тогда среди эти люди были всего лишь мультимиллионерами. Среди них не было миллиардеров.
But it is important to understand that those people at that point were just only multimillionaires. They were not billionaires yet.
И основные деньги тогда были в еще существующих государственных отраслях.
And the money was actually in the state assets.
Промышленные отрасли, в индустрии.
In industry.
И в сельском хозяйстве,
in agricultural assets,
которые и часть этих денег делала ставку на Зюганова.
And actually some of this financial interest, some of this money supported
state
Zyuganov.
Money, state money.
Correct,
that's
yes.
Yeah, the real money came from the IMF. In fact, the financial support, the cash came from the IMF.
Проблема в том, что там не было умения управлять этими трансфером денег, бизнес-денег в политику. Умение не управлять политическими деньгами как политическими, как медиа.
Have the know-how of how to manage and how to transfer this money into politics, how to use media to that effect.
Вот поэтому нельзя сказать, что все деньги страны, значит, Ельцин консолидировал. Нет, это была все вместе, те, кто поддержал Ельцина, это была тогда группа меньшинства. Это не было тогда группой бизнес-большинства, это была группа меньшинства.
It would be incorrect to say that all the money in the country supported Yeltsin, that actually at that time it was a minority group that supported Yeltsin, so that was the money of the minority.
So you would not use the phrase stolen elections to refer to 96? You would not use that? Would you or not? Or you don't think it's a relevant category?
Я не считаю, что это релевантная фраза.
I don't think it's a relevant phrase, and let me say why.
Я думаю, что сейчас, я думаю, что было бы лучше, если бы Ельцин рухнул в 96-м году, и прошла бы короткая гражданская война.
And I think it
небольшая.
Perhaps would have been better for Yeltsin to kind of fell back in 1996 and to have a small civil war, petite civil war, if you will.
Несомненно, Зюганов не смог бы ничего удержать.
Without a doubt, Zyuganov could not have held anything.
Ему пришлось бы отозвать войска из Чечни и применить их в стране.
And he would be forced to call back the troops from Chechnya and to deploy them inside the country.
И появился бы человек типа Лебедя.
And there would be,
я думаю,
there would emerge a
генерал
person
Лебедя.
Like General Лебедь.
который, ну, через несколько тактов, может быть, мы пришли бы к демократии, а может быть, и не пришли.
And, you know, a few bars after, we could have arrived to a democracy, but again, maybe not.
Glenn, can I just cut in for Stephen, if I can, just one second, and then I want to turn to my close colleague, Tanya, who has several questions as well. But you do have several.
A number
of. I just want to fast forward, if we can, to the present day. You have said repeatedly in the press that Putin and his apparat have no idea where they're going. It's utter confusion. And I'm wondering, is that because you are no longer there? Or are there other reasons?
Я не знаю, что бы я делал, если бы оказался там.
I actually don't know what I would have done if I were there.
Ну, не знаю, там единственный вариант получить какие-то большие деньги и куда-то с ними убежать.
The only real option is to get some large money and run away with it somewhere.
Ну, там много людей, которые этим заняты.
And there are a lot of people who are actually busy doing that. There is a long line of such people.
Проблема не в том, что они нуждаются в мудрых советах.
And the problem is not that they lack wise counsel.
Путин движется очень логично, более логично, чем мы могли ему предложить.
Putin is actually moving in a very logical way, in a much more logical way than we could have offered him 5 years ago.
Каким образом можно на что, вот когда возникла такая уникальная, экстраординарная власть, которая защищена со всех сторон тем, что ее просто некому сдерживать, которая имеет гаджеты современные, медийные, финансовые и другие. Дальше что? Каким образом ей найти себе основание? Она должна так или иначе найти себе какое-то устойчивое основание. Это не могут быть политтехнологи, и это уже не могут быть никакие выборы.
The point is that with this power that is really extraordinary, that is not contained by anything or anybody, and that actually has many different gadgets, both media gadgets and financial gadgets at its disposal, the question is, where does its support come from? And that cannot be a support by political technologists or media.
Она должна вовлечь в игру население страны, но не может допустить, чтобы это произошло через выборы. Вот два условия. Исходя из этих условий, мы получаем Крым и современное российское телевидение.
And it has to engage the population, but at the same time it can't, because it can't allow elections. And those two things lead to the situation that we have today in terms of both Crimea and the Russian television today.
Она должна тогда строить другой вариант, она должна строить какую-то громоздкую новую административную машину, она не умеет этого делать.
And it then logically needs to build another cumbersome administrative apparatus, and it doesn't know how to do that.
Она практикует то, что я когда-то назвал такую точечную тиранию. Она пикирует на какие-то на каких-то людей, на какие-то группы, на какие-то устойчивые какие-то группы интересов и их разрушает. А все остальные сами делают все остальное. Ей не нужно создавать КПСС для этого.
The power practices what I called kind of limited tyranny, where it zeroes on certain interests or people and destroys them, and it does not need to create another Communist Party of the Soviet Union. Other people kind of make their own conclusions from what has happened to those who were subjected to this limited tyranny.
So, Tom.
Every point you say generates so many questions, but I just want to backtrack to your comment that everyone wants to vote for people who are already in power. And I wonder if that's a bit of a cop-out, if the truth is not, I mean, I don't know if there's a truth, but if this is really not a result of your and your colleagues' work of creating this fear of change in people, and frankly, you probably didn't have to do much because people already fear change. So this is the reason people keep on voting for the same people, because they fear what will happen when someone else comes in power. It's like the person in is bad, but the next one might be even worse.
Так было не всегда.
But it was not always so.
В 99 году был очень большой кризис.
In 1999 there was a huge crisis.
И кризис в сознании избирателей, в массовом
And
сознании.
The crisis in kind of the mass consciousness of the voter.
Его русло, его мейнстрим не был демократическим, сразу скажу.
I would say
в буквальном смысле, он не был
либеральным. That the kind of mainstream thinking wasn't liberal, so the foundation was not democratic.
Но он был многовариантен. Он мог сработать не только на Путина, на другой вариант.
However, there were many options, and it could have worked not just for Putin, but for another person.
Там тоже был страх.
So again, there was fear.
Но там был страх, связанный с Югославией. И разрушением Югославии, которое воспринималось как перенос на себя, как российский избиратель считал, что мы следующие.
And there was a fear that stemmed from dissolution of Yugoslavia, and those events were transferred onto themselves by the Russian voters, who perceived it the situation where their turn could be next.
Но это не шло от власти. Власть, наоборот, тогда хотела избавиться от этой проблемы.
But that was not coming from
the
power. At that point, the power
Она
wanted
мешала
to get
нам,
rid of the Yugoslav
заниматься
problem.
Главным вопросом, вопросом о преемнике.
And because that was preventing us from getting engaged into the main question, that was the question of a successor.
Но тогда большинство избирателей страны были против власти. Они хотели чего-то на этот раз, чего-то другого.
But at that point, the majority of the voters were against the power. At that point, that time, they wanted something else, something different.
И если вы посмотрите на кампанию Путина, так, с точки зрения ее сценографии, то это была для избирателя, это была победа, так сказать, народного кандидата, который ворвался в Кремль.
And if you look at Putin's campaign at that time, at the scenography of the Putin campaign, at that point it was a victory of the Putin's candidate who stormed his way into the Kremlin.
Это не было голосование за меньшее зло, как в 96-м году.
It wasn't the vote for the lesser evil, such as it was in 96.
Это был кандидат, который отчасти имитировал, а отчасти действительно шел с так сказать, народной повесткой,
so,
не элитной.
It was a candidate who at least partially was imitating, but partially sincerely was going forward with this kind of populist agenda.
Так что нету вообще такой никакого фактора в политике выборах, на которые всегда можно опираться. Ни фактор страха, ни фактор приверженности власти сами по себе не являются абсолютными. Любой из них можно сломать. Я беру сломать любой.
So there was no single factor that you can always lean upon in elections. Not fear, not anything else. All of them work differently, and I am taking upon myself to break any one factor if it needs to be done.
Избиратель в такой стране, как наша, переходной стране, с гигантской какой-то набором задач, он хочет все-таки сильного, сильную группу, силу какую-то, силу не в брутальном смысле, а силу, которая сможет выполнить то, что говорит.
And in the country, in our country that we live in, the voters, they have a thousand challenges. They generally lean towards a strong group, a strong power, strength. Not necessarily in its brutal sense, but people who can deliver what they're talking about.
И трагедия 99-го года, я считаю, было то, что против Путина люди, ну, Лужков, Примаков, этот блок, основной враг, основной конкурент Путина, они не вышли с демократической повесткой. Они шли, так сказать, с претензией на силу. И поэтому очень легко было показать, что у них силы нет. То есть они сами подставились.
And one of the tragedies of 1999 is that the main opponents, Lushkov and Primakov, this group, they did not come out with this democratic agenda. They kind of pretended to have a force which they didn't have, and it was very easy to call their bluff. So in a sense, they set themselves up.
Поскольку это как бы обо мне, да, я могу себе позволить личные воспоминания. Мой дедушка, он умер в тот год, когда застрелили Джо Кеннеди еще. Мне много рассказывал в детстве про то, как в Одессу в 1917 году приезжал Керенский и выступал. Дедушка голосовал за эсеров. Список, которому принадлежал Керенский.
So, if since this is a, this event is at least partially about me, I would allow myself a personal reminiscence. My grandfather died in a year when Kennedy was shot, and he remembered and recalled how in 1917 Kerensky, who was a representative of the interim government, president of the interim prime minister of the interim government, he came over, and my grandfather actually voted for Social Revolutionaries, the party of Kerensky, so he voted for that list of candidates.
И выступая, Керенский в Одессе, а Одесса очень ироничный город с хорошим чувством юмора, Керенский, выступая перед одесситами, сказал, что на вас смотрит все человечество, граждане Одессы, и вы будете жить не так, как жили, вы будете жить во французской сказке.
And Odessa prides itself on having a great sense of humor and a sense of irony. So what Kerensky was telling to people in Odessa that all the humanity's eyes are on you, people of Odessa, and that you are going to live in this French fairy tale.
Дед пришел в такую ярость, что он ушел прямо оттуда. Он был членом совета от эсеров и больше никогда не имел дела с политиками. Я поднял эти газеты того времени. Думал, что неужели, может быть, дед выдумал это или он плохо услышал.
And my grandfather was absolutely livid, and he left this meeting. He was actually the member of the committee of this party, and I later decided to look at the newspapers of the period because I thought that maybe he had invented or kind of did not say what transpired correctly.
Оказывается, действительно, Керенский это сказал, только там было еще одно слово, которое дед не услышал. Керенский сказал, вы будете жить в сказке французской революции.
There was one word that my grandfather kind of did not hear, and it was omitted from his rendition. He said that, Керенский what actually said, that you're going to live in the fairy tale of a French revolution.
Во-первых, французская революция – это тема для очень... опасные, страшные сказки, скорее всего.
The French Revolution is the topic that inspires perhaps a very scary fairy tale.
А главное, что правительство Керенского объявляло сильную повестку и демонстрировало неспособность ей заниматься, демонстрировало слабость. But это ножница между сильной политической повесткой и слабостью героя. Она уничтожает. Она то, что всегда использует любой политик, даже если он не является политтехнологом.
The point was that Kerensky's government declared a very tough agenda, but they were not able to deliver on that agenda. So there existed that gap between the toughness of the agenda and the character, and in that gap always politicians dream that they can then use it to their advantage.
But can I make a point? Because this is just continuing on this. Because you made a point, I want to be sure that I got you right. You said there is one time when the protest vote won in Russia, and it was in 2000 with the presidential elections of Putin. So he was a Yeltsin's candidate who was elected with the anti-Yeltsin vote. And in a certain way, this is where basically the major secret of his was, because Lushkov and others decided to play the status quo power. Am I getting you right?
Ну, во-первых, проблемой российской электоральной демократии было то, что на таких серьезных выборах главные кандидаты шли вообще не от партии.
One of the problems in this electoral democracy that in such important elections, the main candidates were not represented by parties.
Борьба фактически шла между Путиным, Лужковым и Примаковым, которые были в союзе.
So the competition, the struggle, if you will, was carried out between Putin, Лужков and Примаков, and Лужков and Примаков were in alliance.
И противостоящие Путину люди шли с они с так называемой левоцентристской, они ее называли повесткой, то есть с повесткой, которую потом, после Путин тоже присвоил, то есть соединение социальных выплат с образом силы. Решительности,
and Putin's opponents came from sort of left of center agenda, and that agenda was also then appropriated by Putin later, where those social payments became associated with the way of power, with the way of governance, with the way of that brutal strength and force.
Но Примаков старый человек был, и когда он входил в образ силы, можно было просто напомнить, что ему делали операцию только что. А Ушков, когда входил в образ силы, он выглядел смешно. Это был имиджевый конфликт.
Примаков was an old man at that time, and when he was trying to get himself into that kind of power image, it was very easy to remind him that he just had an operation, and Lushkov never really looked and never could try on this power image upon himself without being laughable.
И в конце концов можно представить себе, что Кремлю противостояла бы тогда какая-то коалиция с, что ли, либеральной платформой, с государственной либеральной платформой, но ее некому было предложить.
So it is conceivable to imagine that at that time, during those elections, Kremlin's opponents could have come up with a liberal state agenda, but at that point there was no one who really could formulate and offer that agenda.
Я хочу просто сказать, что медиа не является демиургом. Они используют дефициты, ножницы, окна в политике. Они заполняют пространство, где нет управления, где нет, повестки, где нет субъекта, и используют это. Медиаполитика использует пробелы в собственной политике.
And I, what I want to say is that media is not some sort of an absolute that can always carry the day. Media go into the gaps, into kinds of situations where something could be exploited, and that's how those gaps actually get worked out by the media.
Putin has thrown a lifeline to the Assad regime in Syria, and its involvement in Syria seems to be deepening rather than lessening. And in fact, Russia seems to be citing the emergence of ISIS as a vindication of its policies in Syria. I can see three reasons that have been put forward to explain the intensity of this alliance: defiance of the West, the legacy of a Cold War alliance, and fear of Sunni jihadism in Chechnya and so on. How do you understand the persistence of this alliance and Russia's commitment to the Assad regime?
Я думаю, здесь какие-то более простые объяснения надо искать.
I think one needs to look for simpler explanations in this context.
Наша власть, как и вообще слабые системы власти, очень чувствительна к незанятым полям.
Our power structure, as any weak power structure, is very sensitive.
Коридором.
To kind of hallways or spaces that remain unoccupied.
Это не значит, что она не ошибается. Она может сделать ошибку и считать слабым полем, которое на самом деле не стоит занимать.
And it doesn't mean that it will not make a mistake, and it might consider this particular space a weak space and go into that where it really is not the case.
В Сирии важно, во-первых, то, что там есть, хотя и маленькая, но российская база.
Well, in Syria, what is important
на Средиземном море.
There exists a small one, but yet a Russian base, which is the only base in the Mediterranean.
Это не связано с холодной войной. Это связано с символикой.
And it is not connected to the Cold War. It is connected to the symbolism.
И во-вторых, нет простой ситуации, где с одной стороны противники Кремля, а с другой стороны друзья Там сложная ситуация.
And there is no simple situation where on the one side there are the opponents in the Kremlin, on the other side there are allies. The situation is very complex.
Существует фактор Израиля, опять-таки, очень сложный сам по себе.
There is a factor of Israel, which is again a very complex factor all in itself.
И Ирана.
And Iran.
Все это вместе с точки зрения кремлевских тактиков создает какое-то потенциальное игровое пространство.
And all of that together from the point of view of the Kremlin tacticians creates a certain playing field.
Я не думаю, что у них есть представление о том, как может выглядеть победа.
I do not think that they have an understanding on how the victory might look like in this situation.
И я не думаю, что Асад, сохранение Асада является для них само по себе такой абсолютной ценностью.
And I don't think that preserving Assad is all in itself for them an absolute goal.
Я думаю, что он может в какой-то момент исчезнуть.
I think at some point he can disappear.
Это как бы входит в условия задач.
Then that's part of the conditions of the task.
И сегодня очень важно, что Запад не может сформировать какую-то единую точку зрения по этому вопросу.
And what is important today that the West cannot come up and formulate a single position on this question.
Отсутствие ее – это, опять-таки, добавочная игровая возможность, игровой потенциал.
The absence of this position, again, increases the playing field and the potential of what can be done with it.
Это есть какие-то, всегда есть какие-то странные расчеты, но вот полагаться на расчеты, которые негласные, существуют, когда Кремль входит в игру, не стоит, они обычно не оправдываются.
And there are always calculations and considerations, but I would not really rely on those kind of undeclared, clandestine, perceived calculations on the Kremlin, because more than often they do not come true.
Another argument that's used in the press to explain the latest Russian moves into Syria is as a way of distracting from the Ukrainian problem, which seems so. Comment on that. Where we are with Ukraine.
Разумеется, этот фактор есть. И он входит просто в этот фактор, так сказать, дистанцирования от проблемы Украины, входит, конечно же, в одно из условий задачи.
Yes, of course, this factor exists of distancing from the problem of Ukraine, and this is again kind of part of the conditions of this game.
Я не знаю, можно ли этим объяснить такое жесткое решение, как отправку военнослужащих в район Средиземного моря.
I do not know if that explains such a tough decision as sending personnel to the Mediterranean basin.
Потому что здесь нарушаются внутренние табу нашей власти, даже Кремля.
Because some internal taboos that exist even for our Kremlin power are violated by this action.
Собственно говоря, ведь этот вариант рассматривался еще в связи с Ираком в 2002-2003 году.
This option, we might recall, was even considered in Iraq in 2002.
Но было возражение, основным возражением было, конечно, память Афганистана.
But there were objections, and the main objection was the memory of Afghanistan.
Риск таких ситуаций в том, что наш кремлевский игрок в какой-то момент занижает уровень риска, потому что очень хочет играть.
The problem
желание with... играть, как бы энергетика желания играть, она с какого-то момента подавляет критическое рассмотрение просто ресурсов и возможных рисков.
And the problem is that at a certain point, our Kremlin player is beginning to perceive the risk and lower the risk so that he can play, because this energy, this desire to play kind of takes over the critical thinking and critical estimation of the conditions.
Would not be also an argument of loyalty, and it goes to this. In the moment in which the America basically showed itself being disloyal to its allies, basically Putin is staying with his allies. And this is a very strong message in a region where basically loyalty is perceived as critically important.
У нас, ну, вообще наша власть исходит вообще из такого, из презумпции лояльности, которую надо отдельно объяснять. Она существует вот 20 лет уже.
And our actually power,
презумпция лояльности союзника.
Comes from the presumption of loyalty that needs to be explained separately. It's this loyalty of allies and to allies.
Она сохраняет при этом за собой возможность корректировать список союзников, не уведомляя их об этом.
Well, the power also maintains the right to kind of edit the list of allies and take them off and add them without actually warning them and telling them that they're on the list.
Собственно говоря, есть ну, самый жесткий, что ли, случай, когда ради лояльности союзнику мы ввели образцово-глупую политику. Это был 2004 год на Украине.
And actually, kind of an extreme example of what happened and how this loyalty plays out in politics is 2004, where in Ukraine we carried out exemplary stupid policy in support of an ally.
Путин много раз просил, спрашивал Кучму, так может быть все-таки не Янукович, может быть кто-нибудь другой?
So Putin has asked Kuchma many times, maybe another guy,
not Янукович, фамилии,
and he came up with names.
Но Кучма говорил нет.
But Kuchma said no.
И Россия в это играла.
And
известно
Russia,
как.
Russia continued to engage and play that game, and we know the results.
Вот. Мне, у меня нет данных, чтобы сказать, что Асад воспринимается вот в таком же смысле, как союзник, в таком же смысле слова.
I don't have really on the data, the information today that Assad is perceived as such an ally, as that this definition of an ally is applicable to him in quite the same way.
Но в конце концов, чем он лучше Милошевича?
In the end of the day, how is he better than Milosevic?
А Милошевича мы довольно легко отказались.
And Milosevic we kind of left and got rid of very easily without major issues.
But can I also go ahead?
I just wanted to sort of go back to 2004. One, we're all interested in Ukraine today and what role is the Ukrainian situation play in the Kremlin's worldview, but maybe you could go back and tell us how you experienced the Orange Revolution. What was your experience of the Orange Revolution from inside the Kremlin?
Ну, та история очень не похожа на 2014 год.
Well, that story does not look the same as 2014 at all.
Там не надо забывать, что там во время так называемой оранжевой революции вся вертикаль власти оставалась на месте.
One should not forget that
during
those Orange Revolution, the entire Ukrainian vertical of power stayed in place.
И, собственно говоря, люди на улицах играли роль, но скорее роль аргумента для одной из фракций войск.
And people out in the streets, they did play a role, but it perhaps was a role of an argument of one of the power players, or one of the sides of power.
Для нас, а я тогда был, безусловно, в команде, которая играла на стороне Януковича, но московской команде.
And I, at that point, of course, was part of the team
that
played
нас,
on the Yanukovych side in Moscow. Moscow's part of the team. That's how I define us.
Была неожиданностью вот эта возможность появления уличной политики.
What was unexpected is this emergence of street politics. Appearance of street politics.
Потому что у нас с 93-го года не было уличной политики уже 10 лет.
Because at that point, from 1993, we did not have any street politics for about 10 years.
И для нас было неожиданностью степень внутреннего тяжелого раскола на Украине. Не связанного прямо ни с политическими разногласиями, ни с экономическими.
And for us it was really unexpected the degree of that internal break between the power structures in Ukraine that were not really connected with economic or other issues.
И когда это вышло наружу, то ну, мы ждали, что Кучма, как волшебник, который держал это всегда внутри, в кувшине, обратно загонит это внутрь, а он этого не стал делать.
And our expectation when it emerged, when it came out, was that Kuchma was going to be like a magician who has always kept that genie in the bottle and is going to put him back. And Kuchma did not do it, was not doing it.
Поэтому мы видели активность западных посольств, но не видели активности Кучмы. И, собственно говоря, тогда именно появилась вот такая преувеличенная оценка роли западных посольств на Украине.
And we saw the activity of Western embassies there, but we did not see the activity of Kuchma, and that is exactly at that precise moment where this inflated role of Western embassies kind of emerged and began to be discussed in what was happening in Ukraine.
Интересно, что в 96-м году нас совершенно это не смущало. Американский посол регулярно встречался с Зюгановым практически в том же самом доме, где находился штаб группы МОСТ Гусинского, и там же мэрия находилась, и это очень интересно, что в одном доме находился банк МОСТ, находилась мэрия, и значит мы не рассматривали это как вмешательство.
And what was interesting that in 1996 it really did not make any difference for us that US ambassador regularly met with Zhuganov, and what was interesting those meetings happened at the same building where MOST group headquarters happened to be together with some of the mayor's offices. So and it's interesting that, you know, they were all together in the same building, the bank, the mayor's office, and you know, we did not perceive it as something that was out of the ordinary.
И когда, ну это, в общем, сюжет, когда еще раз показывает, что когда у политика что-то не получается, то он ищет внешнюю причину.
And that again is a kind of a story where if a politician is failing at something, he is looking for an external reason.
Но в 2014 году рухнула власть на Украине, рухнула, и абсолютно я б сказав, містичні, а можна сказати революційні.
And in 2014, Ukraine's power just collapsed in maybe a mystical way, but I would say in a revolutionary way.
Но при этом, что опять-таки интересно, она рухнула таким образом, что революция не победила.
But again, what's interesting that it collapsed in such a way that the revolution was not victorious.
И во главе государства оказались совершенно другие люди, не те, которые делали Майдан.
And you know, the people who came into power and who became heads of government are completely different people from the people who were organizing Майдан.
Но для Кремля была абсолютно невозможная ситуация, что рушится, вот так рушится власть.
But for Kremlin it was an absolutely impossible situation that the power collapses in such a way.
Ведь за 20 лет сложилось представление, что Украина это какая-то, это так, как это сказать, ферма или хутор. Это как бы не вполне отдельная страна.
And in 20 years there emerged this kind of thinking, this view that Ukraine is not quite a separate country, that it's some sort of a farm, some sort of like an estate out there.
Интересно, что это, как правило, не было связано с идеей поглощения Украины Россией.
And it's interesting that it was not considered, and it was not part of the idea of Russia taking over Ukraine.
Просто какие-то части Украины, экономические, там, энерготранзит, финансовые структуры, территориальные какие-то части не воспринимались как полностью отграниченные от России.
And it was kind of a situation where certain parts of Ukraine and its economy, such as energy transit, finance, some sort of territorial parts, were not considered quite separate from Russia.
Ну и, собственно говоря, ведь даже сегодня в условиях войны продолжается, есть просто более узкий, но продолжается сектор нормальных деловых отношений и какого-то бизнеса.
Today,
это очень интересно.
Under the conditions of war, it is a lot narrow, of course, but there exists kind of a sector of normal economic relationship with Ukraine, which is very interesting.
Это связано не только с газом, с транзитом газа, это связано даже отчасти с военно-промышленным комплексом.
And it's not restricted to just gas and gas transit, it is also connected to military-industrial complex.
Поэтому всегда в Москве воспринимается, так сказать, концепция исключительного суверенитета Украины как какая-то игра. Другое, и дальше вопрос, чья игра. Это может быть игра каких-то групп внутри Украины, это может быть игра Запада, это может быть какая-то недомыслие каких-то украинских групп, которые не понимают реальную ситуацию. Но никогда, в отличие даже от, не знаю, от Таджикистана, от Туркмении, Украина никогда не рассматривалась как отдельная страна. Это просто вот некий есть факт, его можно потом, его надо объяснить, но он просто очень укоренен.
And there exists this view and this perception that is deeply ingrained in the psyche, in how things work, is the perception of Ukraine not having this exceptional sovereignty, that there is a certain game, that there is a certain play going on, and we can talk about who is behind this, whether it's certain powers outside of Ukraine, there are certain powers inside Ukraine who do not quite understand how the business works. But the point is that if we look at other countries, for example, Tajikistan or Turkmenia, they are perceived as separate countries in Ukraine, and that's just a fact that needs to be explained. Ukraine has never really been perceived as quite an exclusively separate sovereign country.
Ну, это только вот Саакашвили мог стать мэром, губернатором Одессы, только вот в такой ситуации, где страна, Украина в данном случае, понимается как какой-то такой, я бы сказал, как проект, как важный национальный идеологический проект, но не как вполне страна в обычном смысле слова. Ее собственной элитой понимается. Вот.
And it's interesting that Ukraine's own elite looks at the country as some sort of a project. And that's exactly under this scenario that Saakashvili could have become the governor of Odessa. That it is a context of some sort of a project, of some sort of a play, but not as a life of a separate country.
Собственно говоря, этому в этой же логике когда-то Черномырдин был назначен послом России на Украине.
And it is the same logic that led to the appointment of Черномырдин as ambassador of Russia in Ukraine.
Черномырдин, который ассоциировался, конечно, в первую очередь с бизнесом российским, и являлся как бы политической фигурой, он не мог быть просто послом по нашим понятиям.
And Черномырдин here was, of course, perceived as a person representing business interests, and as such, he could not just be appointed as an ambassador in our framework of thinking.
Мне трудно говорить об Украине, потому что у меня очень здесь все очень личное. Для меня.
It's difficult for me to talk about Ukraine because this is very personal for me.
И может быть, я буду рад только, если движение российских войск в Сирию поможет вывести их из Донбасса.
And perhaps I would be glad if that transfer of Russian military personnel to Syria would help take them out of Donbass.
Но это и есть методология нашей системы.
But that is the methodology of our system.
Okay, you want to ask another question?
I think that.
Why don't you ask both, and then Alex after you.
I think Tajikistan, first of all, would like to differ in your claim that Russia treats it as a sovereign nation. I think many of the former Soviet republics would like to differ in that, but I'll leave it at that.
What is the figure in Tajikistan? 97% of Tajikistanis align themselves.
And 50 of them living there currently. But anyway. But that was just an aside for me. I don't want to waste valuable time with this. But I just had so you spoke about power so many different times and so many different ways. You could write a PhD just from the speech on power. But I'm just wondering, did you have anything to do with these images of Putin on the tiger? Was that one of your projects? Flying with the birds, etc.?
Нет, к этому,
conceived.
К этому моменту, к моменту, когда Путин стал летать с птицами, я уже не
работал. By the time Putin started flying with the birds, I was not
so
working.
So you want to take credit for something of your legacy as someone to whom this power is so.
Нет, это что-то глубоко внутреннее у него.
No, I think this is something deeply internal that is playing out. Я не думаю, что это его
пиарщик. Нет, я не думаю. Не думаю. Здесь я ушел все-таки из администрации президента Медведева.
I left the administration of President Medvedev. It's important to point out.
Хотя я был тогда уверен, что Путин не попадется в эту ловушку третьего срока.
Even though at that time I was confident that Putin is going to get into this trap of the third term.
Но я на всякий случай все время говорил, что не надо этого делать.
But I just in case was always saying, well, let's not do that. It's not helpful to
И меня,
that.
Конечно, первое, что меня насторожило, это появление голого Путина на лошади.
And the first thing that kind of gave me pause was the appearance of naked Putin on the horse in 2010.
Это не могло быть, это не могло быть, так сказать, ну какой-то внешней подсказкой.
And it could not have been, it could not have resulted from some external advice. That was the expectation.
Да, это было, был прорыв вот какой-то
sort of
иррациональной энергии, желания напомнить, я жив, черт побери,
and the desire
я молод,
to say, God damn it, I'm young, I'm
я
alive,
силен.
I'm strong.
Это было для абсолютно не нужно премьеру.
And, it was absolutely not necessary for the premier,
и
prime minister.
Тогда, в 2010 году, он мог как премьер, он был в неплохом положении.
And back then in 2010 as the prime minister, he was in a relatively good situation.
Он мог, конечно, с определенной натяжкой говорить, что, ну, мы выходим из кризиса. Смотрите, мы построили сильную конструкцию.
And you know, kind of pushing the limits here a little bit, and he could still carry on with the message that look, we created a strong structure, we're taking it out of the crisis, we're going forward, etc.
А нет, наоборот, у него возник страх.
And quite the opposite. What happened is that he developed a fear.
Он испугался за. У него возникло ощущение обвала,
he
когда его больше ни у кого не было такого
and,
ощущения.
And he became afraid, and he had this notion that everything is falling apart.
И он
and
стал
nobody else had
ездить
that.
С рокерами.
And he started, you know, kind of driving with those rockers or rock, yeah. You know.
Да, 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 с байкерами, байкерами,
рокерами, байкерами.
Это я понимаю. У меня бывали моменты в таких случаях. Я шел в ночной клуб.
And I understand this. I can relate. In such when this happened, I would go.
Но я ясно понимал, что я что-то себе доказываю.
But then I again understood very well that I'm trying to prove something to myself here.
И риск был небольшой.
And there was no huge risk there.
В общем, нет, вот эти вещи, которых сейчас уже много, погружение в Черное море.
And all those things that and now there's quite a lot of them, this descending into the Black Sea.
Это, ну как, что я могу сказать? Это уже, это показывает, что человек не справляется
what can I say?
Со своим собственным
that
решением.
This person cannot manage his own decision.
Он принял решение в 2011 году.
In 2011.
Он достиг невероятного успеха.
And he achieved an extraordinary success.
Сначала, вот в первый момент на выборах.
At the first juncture at the elections.
И потом практически сразу он потерял себя.
And then, almost immediately, he lost himself.
Strange people happen to male when they turn 50. Simple. It's very simple, I can assure you. Many males, I'm 70.
You know, around 50, there'll still be time afterwards for a critique of masculinity. It's not an unimportant point, but I think it might be useful if I could go to my friend Alex, Vicky, and then Sanjay.
So I actually wanted to return to the very good question that Professor Holmes started the session with, which is about the significance of approval ratings and popular support in contemporary Russia. One of the paradoxes about Russia is that on the one hand, it is an increasingly authoritarian state, in which political power depends a lot on elite support or deep state support. On the other hand, there is a fanatical, systemic obsession with approval ratings and with ensuring that in every election, the party of power does better and better. What, in your view, as a political technologist, is the connection between these two different kinds of vulnerability in Russia? On the one hand, there's elite issues. On the other hand, there is this obsession with popular approval ratings and support ratings. Why do approval ratings matter, and how durable are they, and why should we care, looking at Russia today?
Ну, я не считаю, я не могу здесь развивать эту тему, но я не считаю, что существует государство. И именно поэтому так важна борьба за другие показатели.
Develop this topic at the present time here, but I don't think that there exists a state, and that's why it's very important to fight for those other numbers and for those other factors.
Мы, заметьте, мы всеми заменяем словом власть слово государство.
We always substitute power for state, the word for this, instead of the word state, we use the word power.
И тогда у нас возникает необходимость привязать это к чему-то, эту власть. Она откуда исходит? Вот сегодня она исходит из 86% поддерживающих Путина.
And then we develop a need to tie it, to anchor it somewhere. And today it is anchored to the 86% approval rating of Putin.
Здесь есть, так сказать, вопрос символической политики центра, но здесь есть и новый фактор, откуда взялись эти 86%.
So there is a factor of symbolic policy of the center, but there is also a factor where those 86% did come from.
Было, существовало, так сказать, очень долго, больше 10 лет, определенный уровень, плато поддержки Путина, которая тоже с моей легкой руки была названа когда-то путинским большинством, но оно никогда не достигало такого уровня.
And for a long time, for over 10 years, there was a certain level of support of Putin, the kind of plateau that became known as Putin's majority, but it never quite reached that level.
Есть даже специальные разборы социологов, которые показывали, что не может быть, что здесь выбрано на уровне 60 примерно процентов, выбрано количество людей, которые в принципе могут быть поддерживающим власть большинством, а потом произошел этот скачок.
So there were even sociological research done that showed that there could be conceivably a 60% support to this power, but then from that 60 we had this big jump.
Если бы в государствах такие вещи тоже бывают. Но тогда это пик и со спадом.
So that also happens in states, in the states that do have governments. There could be a peak of support, but then it becomes to diminish.
Так было у Буша-младшего, так было у Тэтчер во время Фолклендской войны.
Bush Jr. with Thatcher during the Falkland campaign.
Обычно такой пик помещается внутри года,
usually,
года полутора.
Usually that peak of support is could be placed in 1 year's time, maybe a year and a half.
Но в нашем случае возникло у людей возникло представление о другой власти.
But in our case, people developed a perception of a different power.
И в другом отношении к власти.
And of a different attitude towards power.
И оно возникло не в связи с выборами.
And it did not, it was not created and it was not related to the elections.
Людей очень трудно уговорить идти на выборы вообще сейчас.
It's very difficult.
Они не хотят туда идти.
To make people go and vote. They don't want to go to elections.
С их точки зрения, власть базируется сейчас не на выборы, а на том, что она присоединила Крым.
In their view, the power is not really supported by the elections. It is supported by the fact that it annexed Crimea.
Это другой тип власти.
It's a different type of power.
И это не так просто у них изменится.
And that is not going to be very simply changed.
Это другой тип легитимации. Другой тип вообще повестки даже диктуется.
It's a different type of legitimacy and it's a different type of agenda that is being dictated.
И совершенно необычный тип готовности людей действовать на уровне grassroots, как бы выступать приверженцами власти. Этого не было никогда.
And what has never existed and has never happened is that readiness on grassroots levels to advocate and to proclaim their support for the power.
Есть сотни тысяч рассказов людей, которые описывают ситуации, где они встречались с неожиданной агрессией со стороны совершенно рядовых людей, по каким-то смешным поводам. Всякий раз это связано с тем, что другой человек подозревает, что атаке подвергается вот что-то, что. Не обязательно лично Путин, не обязательно Кремль, но вот что-то такое, где у него находится, теперь находится, вот сказать, объяснение его приверженности, его как бы политическое сердце, если
угодно. And we have hundreds and thousands of examples where quite ordinary people would lash out against the perception of attack, not necessarily for Putin or for Kremlin, but for something mysterious that is their political heart, and they would be quite vicious defending that.
So we just have 10 minutes left. If it's okay, so Vicky, maybe you want to jump.
I want to go back to a point you made a lot earlier in the conversation this evening, when you spoke about your time working as a political technologist and how you were working for this idea of stability, for a more normal society, for living more normally than you had in the past. And looking back, particularly, I guess, at the time when you were working with the Medvedev presidency, to what extent was that successful or unsuccessful? You know, I'm thinking about the modernization agenda and so on. And where are you now? Where are we now in Russia? What has worked and what hasn't worked from that drive for stability?
Медведевском президентстве очень важно было иллюзия, как потом оказалось, иллюзия возвращения к нормальности. То есть то, что Путин ушел в конце второго срока, и Медведев стал президентом. И дальше как бы наша политика, как казалось, возвращается в какое-то, не возвращается, а нашла, наконец, впервые за 20 лет, нашла какое-то русло рациональных задач, нашла себе повестку.
What is important in the Medvedev presidency, there was this illusion, as we came to understand it later, that for the first time in 20 years after the second term of Putin was over, the Russian politics found some sort of a stable route, a way of development that was rational, that was stable, that was understandable. But that was an illusion, of course.
И как бы, ну, это давало возможность относиться серьезно к заявлениям Медведева. Но при этом было совершенно видно, что они не подготовлены, что ни одно из ни модернизация, ни предложение евроатлантического, единого евроатлантического пространства, в которое войдет и Европа, и Россия. Все это были пароли, слоганы, это не были проработанные проекты.
And there was a possibility of kind of hearing those declarations of Medvedev, but not taking them really seriously because they were not completely prepared. The agenda of modernization, this proposal of creating a unified Euro-Atlantic a bloc that would include both Europe and Russia, all of that was just a slogan that was really not a serious proposal.
Кто это все должен делать?
So who was supposed to be doing all of that?
Вся политическая машина, построенная при двух президентствах Путина, была исключала, так сказать, возможность обращения к людям.
All the political machine that was constructed during the two Putin's terms really precluded from going back to the people and engaging people.
То есть любая политика после этого могла бы только какой-то элитной политикой.
So all politics after that could only be some sort of elite politics, the politics of elites.
Это проявилось, например, в создании центра, инновационного центра в Сколково.
And that, of course, showed itself and manifested itself in the creation of the Skolkovo Innovation Center.
Где больше полугода было потеряно на разные попытки договориться с кем-то из так называемых олигархов, а фактически просто с кем-то из миллиардеров, кто будет готов патронировать этот проект.
So,
это считалось главной проблемой.
And the main problem, and what was considered to be a main problem, and what was 6 months wasted for, is finding the billionaire who would become the patron of this project.
Не было призыва включаться в эту работу образованному классу гигантскому.
There was really no appeal to this gigantic educated class in Russia to get involved, to get engaged in this project.
Они должны были ждать.
They were supposed to wait.
Для них будет открыт центр, и они тогда могут туда прийти и что-то там делать.
So there would be a center open for them, and then they could go in there and do something there.
Но, правда, уже на стадии согласования группа Виксельберга, которая взяла ответственность за этот центр, начала продавать там участки под роскошные виллы.
But even, you know, during this stage of kind of feasibility studies and agreements, the Vexelberg group that ultimately took over the project started selling off parcels of land for luxury housing and villas.
Но это же естественно, потому что когда вся повестка должна осуществляться этими же самыми людьми, которые уже нашли себе, так сказать, основные русла извлечения прибыли, они будут продолжать это. Они же не могут измениться.
To be expected, because when this agenda is expected to be carried out by these people who already found out a way to capitalize, to monetize, and to get the profit from this activity, this is not going to change, and they're not going to change.
И тогда получается просто, что система продолжает производить то, что она производила до этого момента, плюс к этому хочет добавить еще инновации. Это похоже на тех, кто хочет похудеть, питаясь как обычно, еще дополнительно съедая диету.
So the basically what happens in this scenario is that this is exactly we get the product of the system plus innovation. It's like somebody who wants to lose weight and gets on a diet while continuing to eating basically the same regimen.
Ну вы понимали в то время, что это все лозунги?
Нет, это нет. Это не было просто лозунг.
No, it wasn't just simply slogans.
Это было искреннее желание действовать. Но это было
a desire to act and it was a true desire to act.
Но оно было консервативным. Оно хотело сохранить все условия,
but
которые были
созданы. In a way that it wanted to preserve all the conditions that had been created.
И поэтому здесь есть еще такой момент, что отчасти естественный, а отчасти нет, то, что либеральное сообщество с самого начала заняло резко как бы негативную, оно не поддержало Медведева.
And there was another moment, partially maybe natural, maybe partially not, is that the liberal component from the very beginning decided not to support Medvedev.
Это вообще характерно для русского общества. Это связано с тем, что оно обычно устранено от политики. Оно не, оно ждет героя.
And it perhaps is characteristic for Russian society that it usually is distanced from politics and it usually expects a hero.
Медведев не производил впечатления героя.
And Medvedev did not make an impression of a key hero.
Вот, и тогда, в общем, только сейчас возникает, вот заметно сейчас в нашей в социальных сетях, Медведев стал предметом такой ностальгии, либеральной ностальгии.
Only now we notice kind of this trend that in social media Medvedev became an object of this kind of liberal nostalgia.
Ну, Керенский тоже стал предметом ностальгии через некоторое время.
Керенский also became a subject of this nostalgia after a certain time.
Would everyone join me in thanking our guests?
Thank you.